Невзоровские среды.
21:04 в Москве. Программа «Невзоровские среды» снова с вами. Меня зовут Ольга Журавлева, а из Петербурга тем временем с нами на связь выходит Александр Невзоров.
Да, вышел. Вышел.
Прекрасно. Виталий Дымарский.
Мы оба вышли.
Да. Виталий Наумович, чуть погромче, если можно. Вы куда-то отстраняетесь от микрофона, не делайте так больше.
У меня микрофон уехал. Мы здесь с Невзоровым душесчипательные беседы вели на тему искусств.
Подождите. Об искусстве мы сегодня обязательно наверняка поговорим. Я уверена в этом.
Ой, не уверен.
Хорошо. Но прежде чем мы поговорим о погоде, как нормальные светские люди, да? Александр Глебович, у меня к вам вопрос как к человеку, который глубоко интересовался физиологией. Можно вопрос?
Да, конечно. Но вы понимаете, что я легко перехожу границы светских приличий и начинаю все объяснять подробно и вдумчиво.
Я тут совершенно вот несколько минут назад буквально узнала, что, оказывается, у Владимира Путина не бывает плохих дней, потому что он не женщина. Что хотел сказать Путин?
Вероятно, он намекал на отсутствие менструального цикла, что, в общем-то, и предполагалось. То есть я, когда представляю себе Владимира Владимировича, никогда не представлял, что у него это могло бы быть. Да? Но, скорее всего, это несколько неловко обозначенное постоянное настроение и постоянное присутствие того тонуса, который позволяет ему создавать иллюзию управления вот этим всем чудовищным нагромождением маразма, глупости, просветлений, несчастья и счастья, которое называется сегодня Россией.
Ну, хорошо. Я просто заволновалась, думала, может быть, я тоже не женщина, потому что у меня тоже не бывает плохих дней в этом смысле. Ну, ладно. Хорошо. В смысле перепадов настроения. Ну, вот, кстати, о погоде все-таки хотелось бы тоже с вами поговорить. Единственное, чем не может управлять наш великий президент, это погодой. Да? Вот ни мощи не помогли, ничего. Народ жалуется уже, я не знаю, не первую неделю. В Москве-то уж точно, что все неправильно, все пропало. Холод такой, какого не бывало. Хотя иногда соцсети нам подсказывают, что в прошлом году тоже были дожди и вообще омерзительный июнь. Александр Глебович, что вы по этому поводу думаете?
Ну, я вам больше могу сказать. Был такой Жан Маржерет, который в начале 17 века, он был активным участником смутного времени, он много кого убивал и многократно был сам убит, он написал увлекательнейшие записки о России того времени, он в частности свидетельствует, что в какие-то в начале 17 века по Москве в июле ездили на санях. Холодины были такие, что это привело к абсолютной бескормице, неурожаю, к людоедству. Позже это все вылилось в так называемое смутное время. Обычно принято для этого смутного времени искать какие-то мистические обоснования. Это любят всякие там славянофилы и патриоты. На самом деле там все объяснялось просто. Это было несколько лет дикой голодухи, проигранная Ливонская война и в очередной раз кем-то сожженная Москва. По-моему, крымчане пришли. Пришли, разгромили нафиг Москву, сожгли крымские татары. И из-за этого образовалось смутное время. У нас же как бы все вранье на вранье. Вот вы не обратили внимания на прелестный, пикантный факт. Никто не обратил внимания. Археологи в Москве, которые производят раскопки где-то в центре города, там какие-то телефоны, которые вместе с телефонщиками или с тепловиками, они обнаружили в Москве несколько каменных топоров, которые датируются примерно 3000-летием до нашей эры в московском грунте. Но находились эти топоры в слоях культурных, которые можно отнести к 17 веку, что говорит о том, что этими каменными топорами активно пользовались и в то время тоже.
Да ладно, может, это был чей-то частный музей?
Нет, то есть никакой модернизации
не существовало, и я думаю, что на самом деле материальная культура была далеко не так высока до Петра, и каменному топору в тогдашней реальности вполне можно было найти множество применений, а сейчас мы имеем и доказательства этого.
А почему Трамп вот отказался в потепление верить, здесь вот спрашивают?
Ну, Трампу, как и всем политикам, а политики не отличаются интеллектуальностью, конечно же, заморочили головы, потому что в одно ухо ему дуют про глобальное потепление, в другое ухо дуют про глобальное похолодание, и вот эти вот два информационных потока встречаются в мозгу бедного Трампа, перемешиваются, и если вы внимательно наблюдали за американским президентом во время пресс-конференции или приемов, его волосы все время шевелятся. Это от внутреннего ветра.
Александр Глебович, ну вы как человек науки, можно сказать, а вы во что верите, в похолодание или в потепление?
Я публицист и не человек науки, это немножко разные профессии.
Близкий к науке.
Но я могу сказать, что личных каких-то представлений у меня на эту тему быть не может, потому что надо глубоко исследовать климат. Понимать климат, понимать все геофизические процессы и тогда осмелиться на эту тему говорить. А все, что предлагают авторитетнейшие люди в этом вопросе, оно до такой степени разношерстное, оно до такой степени противоречивое, что они уже всех ухитрились сбить с толку. Знаете, вот когда есть важный вопрос, и на этот важный вопрос наворачивается тысячи мнений. Вот то, что происходит с вашей любимой историей, да, мы понимаем, что чем больше историков трудилось над каким-то вопросом, тем менее реально узнать что-нибудь о том, что происходило, потому что эти мнения, вот эти выделения бесконечных историков накапливаются на неком явлении, на некой фигуре, и мы уже никогда даже контуров этой фигуры не сможем различить. Такая же история и с глобальным потеплением, похолоданием. Чем больше авторитетов с огромной страстью пытаются нам это объяснить, тем менее понятно это становится.
Нет, есть это как некое объяснение. Эффективное историческое знание в виде документа.
Документ, во-первых, подделывается, во-вторых, как мы знаем, на один документ всегда есть прямо противоположный. Никакого исторического знания нету, друг мой Дымарский. Ведь как только, я вам легко это докажу, знания нет. Как только у нас появляется знание, появляется возможность влияния. Мы знаем свойства металлов, мы делаем сплавы, мы можем создать металлы, которые имеют форму, мы знаем свойства глины или стекла, поэтому мы создаем, мы влияем на эти материалы. Мы знаем свойства квантов, и вплотную можно сказать, со всякими оговорками, способны, вероятно, в ближайшее время будем на создание полноценного квантового компьютера. Если есть знания, есть возможность влиять.
Но вы, в принципе, против гуманитарного знания.
Не гуманитарного знания не бывает. Это вам предложили, знаете, вот учебник по физике.
Ваша позиция понятна.
Но честно бы сказали, знаете, вот здесь все формулы написаны, наверное, неправильно. Да? Ну так если формулы... Это вот к вопросу о теологии. Недавно ведь...
А здесь диссертацию у нас защитили.
Да, первую. Вот только что защитили диссертацию. Причем, конечно, настоящие подлинные ученые, доценты, они в дикой ярости. Они прямо вот как из них пена брызжет, как из огнетушителя. Они очень ревниво относятся к слову наука и не понимают, как к этому священному для них понятию в очередной раз присасываются изобретатели торсионных полей, памяти воды, психологи, историки, теологи. Они не понимают, что слово «наука» – это великолепный бренд, да? Вот если есть бренд «Пепси», да, то надо быть готовым к тому, что кто-то будет в бутылочках продавать собственную мочу, потому что это бренд, и в этой бутылочке это легко продается. Они все никак не могут успокоиться и выискивают против богословия какие-то серьезные биологические, методологические аргументы. Но поймите, ведь это все болтовня, да? И в равной степени болтовнёй является и разговор о квантах, и разговор о благодати, и там индолиламинопропионовая кислота, и архангелы. Это все болтовня. Всегда смотреть надо только на результаты, да?
Ну, хорошо,
и вот результаты, теология. Подождите, результаты да. говорят сами за себя. Вот наши изобретения, они видны и понятны. Это коллайдеры, это марсоходы, медицина и мобильная связь. А единственное, что изобрели попы, это Гундяева, да? Больше ничего. То есть у макраме гораздо больше оснований называться наукой, чем у теологии. Но, коль скоро существует открыто в стране и астрология, и психология, и даже страшно сказать история, то
да,
почему бы не быть еще, скажем так, еще одной лженауки, а доценты они побесятся по этому поводу и рано или поздно прекратят. Но вот тут вот наш разговор сам по себе выводит на, наверное, как это не парадоксально звучит, выводит на тему Навального. Да,
да что вы? Навальный
конечно.
Как явление науки или теологии?
Навальный как знание или как вера?
Нет, ни то, ни другое, ни третье. Ну, я даже как бы не хочу касаться...
Вы его не любите, Александр Клепович, вы его не любите.
Дело не в этом. Я не могу любить или не любить. Я исследователь и ко всему обязан относиться с равной долей симпатии и интереса.
Тогда
Но я прекрасно понимаю, что не коррупция... Проблема этой несчастной страны. Проблема этой несчастной страны – это первобытное мышление и всякий человек, который работает на разжигание этого первобытного мышления. И первобытное мышление влечет за собой все. Посему, когда Навальный позиционирует себя верующим, да, тем самым делая свой вклад в это первобытное мышление, так я считаю, что это, ну, скажем так, существенный вред развитию. То есть одно дело играться и пытаться раздевать и расклевывать беззащитных олигархов, особенно таких веселых и, в общем, очень снисходительных, как Алишер. Алишер ведь никому не растолковал, что означает «тьфу на тебя», да? Ведь никто
а что не это? Знает. Это аббревиатура?
Он, кстати говоря,
Нет. Это такое типично лагерное опускание, когда в бараке тот, кто говорит «тьфу на тебя», безнаказанно говорит, он опускает оппонента ниже некуда. То есть, и Алишер, который, конечно, выиграл все равно в этой истории, просто потому что он понятнее, он как-то добрее и яснее его побудительные
причины. Слушайте, а вот вы говорите, что Навальный позиционировал себя как верующий,
да.
И это мешает развитию страны, да?
Нет, это подливает масло в огонь того первобытного мышления, которое рано или поздно вашу Россию...
А когда президент позиционирует себя как верующий?
Но, подождите, он уже вообще вне обсуждения в этом смысле. Это чудовищная ошибка. Это абсолютно неверная ставка Путина. Глубочайшая ошибка – это то самое, что, в общем, привело меня в стан его оппонента.
Вот как? Вот если завтра
Конечно.
Путин, после всего вот этого вот, что он прекрасное расскажет Оливеру Стоуну, мы еще не все знаем, выйдет такой в рубашечке и скажет, вы знаете, на самом деле, я должен признаться, я атеист. И Невзоров
убежит. Нифига. Пусть тогда, значит, полуостров вернут сразу и без разговоров. Пусть передавят эту нечисть на Донбассе уголовную. Пусть долго извиняются перед Украиной. Тогда я, может быть, подумаю о том, как мне себя повести. Нет, но все равно причина всех этих бед – это вот это первобытное мышление и возгонка этого первобытного мышления.
Кстати, о мышлении.
То, что происходило в Москве с этим ребром питона, это же на самом деле чудовищный факт, которого надо стыдиться и которого надо стыдиться коррупции, которую надо прятать. Да, вот, кстати, о православной моче.
До сих пор, оказывается.
Да, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. О православной моче. Тут на днях коллеги и единомышленники этих теологов, коллеги и единомышленники Гундяева, они произвели показательную экзекуцию Эйнштейна.
Вы имеете в виду Стерлинга?
Резерфорда, да, Резерфорда, Шрёдингера и Гейзенберга, да. И вот эти бородатые зверюшки били яйцами по портретам самых главных ученых мира, которым мы обязаны своей цивилизации. Потом они, я не знаю, били они только яйцами или чем-нибудь еще, потом они кидались фекалиями, плевались. И вы бы видели, сколько было восторга в глазах этих бородатых зверюшек с крестиками, в каком они были самоупоении от того, что они оплевали и обгадили портреты Павлова. Да, как они выражались, колдунов. Да, там больше всего досталось Эйнштейну, Павлову и Гейзенберг.
По-моему, да? Там еще был.
Там еще и Вавилов было. Ну, разумеется, видео затуплено весь интернет. Об этом, конечно же, молчок. Представьте себе, какой силой вой раздался бы, если бы, не дай бог, кто-нибудь подобным образом обошелся с раскрашенными досками, которым они поклоняются. Да? Вой был бы до небес, и все бы они были в ярости.
Даже ходить мимо так называемых раскрашенных досок нужно тоже специальным образом. Мы же знаем, двушечку дают.
Да, но причем, ты знаешь, Оля, я тебе могу объяснить одну пикантную вещь. Вот если бы они, когда они приходят в ярость от непочтительного обращения с их досочками, они правы. В каком смысле? Вот, например, портрет Павлова, или портрет Шрёдингера, или портрет Борна. Можно мазать калом, оплевывать, выкалывать глаза. Вот от этих ребят ничего не убудет. Ничего не сделается с их авторитетом, и их значимость ни в малейшей степени не пострадает.
Местом в истории.
А если то же самое проделывать с вот этими всеми изображениями на досках, происходит процесс десакрализации. Что я имею в виду? Когда вы совершаете некий акт в отношении некой святыни, если эта святыня не ответила параличом, ну, хотя бы диареей какой-нибудь, слепотой, как это они пишут в своих священных книгах, что реакция Бога всегда бывает немедленной и беспощадной. Но мы многократно видели, что никакой реакции нет вообще. И происходит так называемая десакрализация. То есть вот этот священный предмет теряет авторитет, теряет силу, поэтому все верующие, все религиозные люди так пытаются, в общем, защищать свои объекты поклонения, потому что любое надругательство над ними, в общем, показывает, что, ребята, Бога-то никакого нет, да, отвечать некому.
Но это слишком простая логика, она не работает.
Тем не менее, она именно такая. Нет, тем не менее такая, и мы видим, что вот это желание надругаться над чужими символами, оно все равно присутствует. Доказательство вот это вот православная моча и удары яйцами, которые стерлиговцы, собравшись в большой компании, наносили по портретам.
А я не могу подать на них в суд за оскорбление чувства верующих в науку.
Наука не является религиозной.
Там же не написано, каких верующих, во что верующих.
Подразумевается, поскольку закон составлен очень неграмотно и состряпан на скорую руку, он допускает массу расширительных толкований, и он очень некорректен, скажем так. Да? И наука не является зарегистрированным религиозным объединением в Российской Федерации. Вот если как-нибудь обидят меня, да, то я как святой
церкви
летающего макаронного монстра. Кстати говоря, вот я оказался в идиотском положении недавно, когда ко мне подошли вот на этой самой, на топ-50 на собаке, и на полном серьезе гражданка спросила, есть ли у меня удостоверение святого. Есть ли у меня заверенное печатью удостоверение святого.
Слушайте,
почему мне его не выдали, и почему она должна верить на слово прессе.
Вы знаете, Александр
Ильич, это тоже логика.
Абсолютная логика. Я вам сейчас расскажу историю. У нас у метро Кропоткинская появилось в связи с демонстрацией мощей появилось объявление, что выход вот из этой двери только для сотрудников храма Христа Спасителя. Как их определяют? По удостоверению, я полагаю.
Да, конечно, конечно. Да. И я думаю, что вот церковь летающего макаронного монстра исправит эту ошибку, и удостоверение с печатью о том, что я являюсь святым, выдадут и мне, и Шнуру.
А что, а вокруг вас не видно? Вот,
нет, нет, вокруг меня не видно. Вообще, как вы сами понимаете, теперь понятие святость окончательно скомпрометировано моей канонизацией. Да, вот большего удара по святости как таковой нанести было невозможно.
Оля, но мы не поздравили Невзорова с тем, что он с большим преимуществом, поскольку он уже упомянул собаку, выиграл... Как это называется?
Это называется 150...
лидер мнений.
Да, да, да. Это очень, вообще, надо сказать, что
а даже... в какой номинации?
Лидер мнений. Нет, там много там было. Там была музыка, театр, там были книги. Там
а было... это отдельная номинация?
Это отдельная номинация лидер мнений. Предполагается, что это таким образом обозначается и отмечается человек, мнение, которое важно для многих людей. Но дело-то совершенно не во мне. Дело в том, что, как бы вы знаете, есть ритуал в городском ЗАГСе, где выбирают почетных граждан Петербурга.
Угу.
Да.
В ЗАГСе
и
в
вот
этом смысле?
Это, угу. Да, в ЗАГСе это законодательное собрание.
А
там получилось, да, там недавно были как бы, если представлять себе Петербург болотом, да, болотом, где периодически поднимаются с дна чудовищные темные миазмы метана, и где этот метан начинает сочетаться с всяким фосфористым водородом, от чего бывают вот эти вот свечения на болотах, то там избрали недавно двух почетных кикимор. За Валентину Ивановну мне больно, но она просто оказалась в очень плохой компании. Да? Но это делали покорные депутаты, которые тряслись от чинопочитательства. А в том, что происходило в этом голосовании,
надо
в этом состязании...
Надо сказать, что вторым был Гундеев. Патриарх.
Да, да, да.
Ну,
да,
это мы уже обсуждали, да.
Да, это мы обсуждали.
Может, люди
здесь было абсолютно свободное, дерзкое волеизъявление петербуржцев, что, кстати говоря, подчеркнула главный редактор «Собаки» в блестящей речи на сцене, перечислив, чего не выбирает Петербург. Он не выбирает хама Стерлигова с хлебом за 1500 рублей. Он не выбирает поповскую наглость. Он много чего не выбирает. А вот люди свободно, и причем там огромное количество проголосовавших, там под миллион. И примечательно, что в этом православном городе, где всерьез обсуждается передача Исаакиевского собора попам, лидером мнений становится главный атеист страны. Да? Ну, поскольку я единственный, то поэтому я и главный.
Вот уж не единственный, Александр Глебович, не надо. Скажите, пожалуйста, Александр Глебович, вы как лидер мнений должны высказывать мнение по всем поводам, правильно?
Не по всем. Я вот, например, по климату не смог высказать к своему стыду, но это надо быть климатологом.
Ну, хорошо.
Зато высказался по истории.
Вы когда говорили о климате, вы говорили про давние времена и эпохи, вот совсем недавно возник идея вернуться к юлианскому календарю как к традиционному летоисчислению в России, что позволит восстановить связь времен. Ну, разве это не прекрасно?
Нет, это может быть прекрасно, но здесь вы понимаете, да, что мы переходим к изучению наскальных рисунков. Потому что
это тоже очень увлекательно.
По уровню интеллекта, конечно, по уровню интеллекта, вот эти все предложения, они вот как раз из другой реальности. Они абсолютно к нам с вами и к сегодняшнему дню не имеют и не могут иметь никакого отношения. Они сейчас, более того, они предлагают заменить существующий гимн России на «Боже, царя храни».
Да.
Кстати,
уже такое предложение...
Музыка замечательная.
Вообще замечательная идея, мне она очень нравится, с учетом того, что нет ни Бога, ни царя. Самое время начать петь этот гимн, и тогда бедная страна будет выглядеть уже совершенно по-идиотски.
Ну, нет Советского Союза, но мы же гимн Советского Союза восстановили.
Мы восстановили, правда, с другими словами, он там, не приживается, что самое интересное.
И вообще все... Вот... с вами. Не соглашусь.
А я... Вот Львов, хорошо, и я могу.
Ведь был тонкий человек, автор музыки, да? Он чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный.
А ты про Бога?
Для всякого понятный. Царя. Имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войска, годный для народа, от ученого до невежды. Разве у него это не получилось? Ну, прекрасная же мелодия. При... И слов-то мало только... совсем.
Только надо понимать, что это то, что сделал Жуковский, по-моему, первый текст «Боже царя
храни». Да, Жуковского. Текст Жуковского это очень был... сокращенный, да.
Нет, это был абсолютный плагиат с английского гимна того времени. Угу. Просто чистый перевод, да, который формально положили. То есть здесь, опять-таки, национального ничего нет. А тот же самый Львов прежде всего руководствовался теми гармоническими конструкциями, которые были изобретены европейской музыкой, и говорить о какой-то национальности музыки вообще может только абсолютно сумасшедший. Да, там можно, ее можно подкрашивать какими-то якобы национальными мотивами, но мы же понимаем всю условность этого дела. Но, тем не менее, как бы, да, наверное... Я, кстати, еще хотел бы отметить, что тут собрались чуть ли не вводить какую-то торжественную клятву россиянина.
Церемония в гражданство.
Александр гражданство России. Да.
Церемония... остается буквально 20 секунд. Давайте мы в следующей части представим нашу церемонию.
Хорошо.
Вступления в гражданство.
Хорошо.
Летоисчисление и еще заодно и гимн споем, если захотите. Это
нет,
Невзоровский
не
свет. Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева. Встретимся после новостей.
Невзоровские среды. Невзоровские среды.
21.35. Невзоровские среды продолжаются. Ольга Журавлева и Виталий Дымарский, Александр Невзоров из Петербурга. Александр Глебович, нам нужно разобраться с церемонией. От чего такая церемония?
Церемония очень проста. Но это вообще примета всякой имперщины, когда чем больше обрядов, чем больше ритуалистики, тем обостреннее гражданственные чувства. Да? Поскольку мы знаем механизм религиозной веры, а Родина – это тоже одна из религий. И этот механизм религиозной веры в равной степени работает как в явных религиях, так и в этих вот скрытых религиях, таких как патриотизм и Родина. Да? И здесь этот механизм абсолютно понятен и описан еще Иваном Петровичем Павловым. Но я подозреваю, что выглядеть это, конечно, может очень классно, очень эффектно. Это... крестообразно сложенные ОМОНовские дубинки надо будет целовать.
Mm-hmm.
Быстренько засовывать голову в священный хомут.
Mm-hmm.
Но и, вероятно, еще там как бы целовать
проблеить
определенного рода...
Нужно. Проблеить, да?
Я, кстати, не знаю, как они будут решать вопрос с церковью. Потому
а руку вот... на чем держать?
Руку у кого что
за
есть.
Спину,
знаете,
за
да?
спину, Виталий Дымарский.
У кого что есть. Да, да, да. Я думаю, что проблема будет только с церковью. Потому что согласно Евангелию от Матфея 5.33, номер главы и стиха. Угу. Насколько я помню, могу перепутать, но вроде помню точно. Верующим вообще запрещено клясться и присягать. Этого не допускает как бы та книга, которая должна определять всю стилистику их поведения. Вот, кстати, вышли на интересную тему присяги, и я вам могу сказать, что мы сейчас к ней подойдем с еще более неожиданной и интересной стороны. Вот у нас есть милашка Поклонская, да?
Угу.
Которая уже давно притча в языцах и давно уже такой комедийный персонаж политического небосклона. Но я считаю, что вот все те подробности, которые выяснились про нее в последнее время, говорят о ней очень хорошо. И можно вздохнуть с облегчением. Нет никакой православной тронутой фанатички. Есть обычная вруша. обычная врушая приспособленка, которая бессвязно врет то про какую-то счастливую семью, то выясняется, что никакой семьи нету, то врет про какую-то недвижимость, опять что-то выясняется. Но не забывайте, что когда мы говорим о присяге, о клятве верности, мы же говорим в том числе и о Поклонской. Потому что именно этот человек в свое время произнес слова, вступая на службу в прокуратуру, посвящаю свою деятельность служению Украине. Она произносила, она клялась в верности Украине и присягала ей. Более того, как выяснилось, у меня есть замечательные друзья в Украине, в частности, журнал «Обозреватель», интернет-издание, журнал прекрасный, кстати, абсолютно вот без желтизны они ухитряются точно и тонко работать, они мне подготовили очень интересный набор по Поклонской. В частности, выяснилось, что в бытность свою прокурором Поклонская требовала 7,5 лет тюрьмы для какого-то пророссийски настроенного мальчишки из объединения «Русская община Крыма», да? Вот прокурором на этом процессе...
Подтверждений пока вот этому факту немного. Вообще у него почти все истории из биографии какие-то мутные.
Они мутные, но...
То ли было, то ли нет.
То ли Поклонская, то ли не Поклонская.
Возможно.
Да,
но
кстати, может,
результате...
и не Поклонская никакая.
Нет.
Ну, там уже другая фамилия.
Короче говоря, понятно, что нормальная приспособленка, а кто в России без греха-то этого, да? Но, по крайней мере, отлегло, и понятно, что мы имеем дело не с каким-то заведенным монстром, а мы имеем дело с нормальным таким привычным для нас лицемерием, которым руководствуются сейчас практически все на всех уровнях. И что здесь, вероятно, просто есть понимание того, что свободна была ниша медийная. И надо сказать, что Поклонская неплохо в эту нишу встроилась и обеспечила себе, в общем, практически даром очень хорошую медийность. И всякая медийность, поверьте, вещь монетизирующаяся. Да? Вот что демонстрирует, например, нам Гундяев всегда. Да?
Слушайте, понимаете, кстати всю... говоря, вас прям спрашивают, уже не отступают на СМС. Просят каких-то комментариев по роскошному кортежу, который
кортежу.
Поразил Кировскую область и злосчастный. Злосчастный город Киров. Он же Вятка.
Ну,
говорят,
поймите.
Что-то потрясающее.
Нет, конечно, потрясающее по своему хамству, по своему презрению к тем холопам, которые должны стоять по обе стороны дороги, но холопы уже шапки-то не хотят бросать, потому что все равно фазовый переход происходит. В Кремле же, к сожалению, решили, что несколько пропагандистов-идиотов смогут сохранить эту империю, что им можно доверить целостность современной, вот этой сегодняшней российской идеологии, но мы же видим, как стремительно и страшно падают рейтинги этой церкви, и мы понимаем, что, в общем, может быть, с этой главной бедой России, с первобытным мышлением части населения, может быть, даже когда-нибудь и удастся справиться. Но вот тут, правда, я уже говорил в прошлом выпуске о том, что Гундяев, он так прячет усталое вымя от прессы, но вот не сумел спрятать, его опять выдали на какую-то безумную глупость, он заговорил про энергетические поля, он заговорил про то, что к этим энергетическим полям можно подключиться либо с мобильного телефона, либо с какой-то другой антенной веры. Да? Да, с духовного. Но мы знаем, что и в христианстве, и в иудаизме огромное значение придается обрезанию. Причем именно четкое, прицельное, адресное значение, возможно, некоторые богословы, кстати говоря, солидарны тут со мной, возможно, как бы мы можем этой части тела придать статус такой антенны веры. Но у меня про это даже где-то на Ютубе болтается целый и очень добросовестно заполненный ролик. Еще, кстати, про Гундяева. Ой, а вы помните, как недавно тут в Зимбабве сожрали крокодила какого-то местного
папа? Да, да, помним, конечно.
Да. Угу. А вот я хотел спросить у вас, Оль, вы не слышали, не собираются ли делегации Русской Православной Церкви в Австралию?
Пока не слышала, но все может быть.
Там много крокодилов.
Там живет самый большой крокодил в мире. И он последнее время плачет и ничего не ест. Он кого-то ждет.
Точит зубы.
Это крокодил Кассиус, 5.5 метров в длину.
Угу.
Так что я думаю,
вы
что он...
Да,
я полагаю, что эта встреча произойдет, но пока она не произошла, они продолжают ломать дрова, продолжают отвращать от себя и интеллигенцию. Вот что было понятно, вот что было понятно в этом зале, который собрался чествовать замечательных людей, за исключением меня. Я негодяй и как бы доволен своей участью. Вот тех действительно замечательных людей, которые представляли собой Питер, это были... Действительно, абсолютно достойные, абсолютно свободно выбранные люди. Очень знаменитые, очень, очень ясные. И вот там было, там настолько было понятно, что власть полностью потеряла интеллигенцию. И власть полностью потеряла молодое поколение. Вот, кстати, знаете про то, что...
Александр Григорьевич, а можно я вас здесь перебью?
Да.
Мне кажется, есть один очень важный вопрос. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Что власть теряет и что власть приобретает. Вот эта вся навязываемая религиозность нашему обществу. Эта власть идет вслед за обществом, которое такое веры, и чтобы быть вместе с народом, который верующий, который ходит в церкви и так далее. Или власть тянет за собой общество вот в эту веру, в эту религиозность?
Я думаю, что здесь власть. Конечно. Почему? Потому что кто-то напел чекистам в уши про то, что вот есть такой изумительный рычаг управления, которым можно все, причем они забывают, что уже один раз этот рычаг управления был испробован, и в самую важную решительную минуту он отказал. А как блистательно говорил Эйнштейн, глупо делать одно и то же несколько раз и ждать разных результатов. Да? Результат всегда будет один и тот же. Но мы видим, что это, так пожалуйста, себе пусть веруют в специально отведенных для этого местах. Никто же не смеет касаться их хобби, их убеждений, никто не смеет им диктовать. Но они же лезут в нашу жизнь и нам диктуют.
То есть вот они тут верят в этот инструмент?
Да. Они пока не понимают его абсолютной бессмысленности и той импотентности, которую на данный момент этот инструмент представляет. Я думаю, что вот религия под названием «Родина», она получается в их исполнении все-таки немножко лучше, потому что это как раз та неискореняемая религия, уже давно пропитавшая полушарие большинства людей, и она на самом деле крепка. Но вот о чем я говорю? О том, что они сознательно портят отношения с огромным количеством людей. Вот сейчас в Саратове, по-моему, возникла идиотская инициатива, что о лишениях девственности необходимо сообщать в правоохранительные органы.
Да, если вот речь идет о несовершеннолетних, да.
Да, если да, речь идет о несовершеннолетних. Вот объясните мне, пожалуйста, вот чем еще, кроме лишения девственности, можно заниматься в Саратове? Особенно несовершеннолетними.
Александр Глебович, чем еще заниматься?
Да. Вот чем там еще? Вы видели эту тоску зеленую? Да?
Это да перестаньте, можно... чудесный город я там была.
Нет,
слушай,
город...
Можно же
поручить... давайте не будем уточнять, что происходило. Нет, я вам могу сказать, что инициатива идиотская. Почему? Как только подобные данные становятся известны милиционерам, милиционеры известны своей глубокой неделикатностью, а как только это становится известно в школе, родительским собраниям, вот тут тогда когда девочки по петлям-то и полезут, потому что и школьники, и милиционеры травить в России умеют мастерски. Но единственная надежда на то, что подростки сейчас девственности лишаются массово, и не будут те девицы, которые согрешили в 8-м или в 7-м или в 9-м классе, они не будут выглядеть белыми воронами. Так что, может быть, все закончится совсем и не так трагично, как вы, Дымарский, судя по мрачному выражению вашего лица, планируете.
Я просто думаю, что они должны назначать определенных людей, проверенных, да, которых им поручают лишение девственности.
Ну, это практикуется во многих племенах Океании, Огненной Земли. Ну, это,
в принципе, а знаете, лицемерие вместе с мракобесием дает нам...
Ну, вот мы имеем как раз это самое. Ну, если действительно на полном серьезе кому-то пришло в голову возвращать «Боже, царя храни». Хотя, вы знаете, может быть, именно под эту музыку как-то вот лучше воруется. Вот она располагает...
Да, без суеты.
Да. Да, да. Хотя, знаете, вот я наблюдаю за тем, как это делают в регионах губернаторы и вице-губернаторы. Ну, да чё ж скучно воруют. Ну, ни выдумки, ни фантазия, ни огонька, ни какой-то хотя бы даже инсценировочки. Вот просто тупо, где видят какие-нибудь деньги. Бюджетные, небюджетные, пенсионные, мебельные, медицинские. Просто тупо гребут. Без всяких затей. Тут ведь опять пошли посадки каких-то вице-губернаторов в Ярославле. А надо изучить вопрос и посмотреть, что собой представляют эти люди. Ведь мы же как бы увидим за ними бесконечное мерцание свечек памяти, бесконечные колорадские ленты, услышим архипатриотические речи. И понимаем, что сейчас, в общем, слово «патриот» и слово «воришка» стало практически символом. Потому что чем он больше ворует, тем громче он орет о патриотизме. То есть вот эти все вице-губернаторы...
Нормально люди такие... просто устраиваются. Ну, вы же понимаете, это же лояльность.
Да, я тоже за приспособленчество. Кстати говоря, о приспособленчестве не могу не сказать, что в галерее «Свиное рыло»
это
открывается новое... Подожди. В галерее «Свиное рыло» в Петербурге открывается опять очень дерзкая и очень интересная выставка.
Приспособленцы.
Ну, вот они как раз не... Это как раз не приспособленцы.
Нет, тема, я имею в виду.
Да, ну, там много любопытных произведений. И если уж даже я снисходительно отношусь к современному искусству, я тут могу
Александр
вам сказать, Ильич, что во многом...
Александр Ильич, да. Оля, мы спрашивали Невзорова, вообще главный вопрос недели, двух недель, я уже не помню, когда это все было, мы задавали Невзорову, если уж мы заговорили о губернаторах и вице-губернаторах, Бог фраер или не фраер?
Для того, чтобы определить степень его фраерности, он мне необходим то, что называется инвитро.
Как его фамилия-то?
Бога, я не...
Нет, Орловского губернатора.
Потомский. Нет.
Потомский, да. Потомский, я его хочу Поклонским назвать.
Да. Поэтому, нет, необходимо было бы сперва отпрепарировать Бога, чтобы понять, что он собой представляет.
Ну, фраер – это всего лишь жених, поэтому, в общем, какая-то логика в этом есть.
Да, но вот посмотрите, они ведь с какой скоростью тоже борзеют, вот вы тут хихикаете, а есть там в Петербурге есть Александр Невская лавра, которая помимо всего прочего, в общем, для любителей архитектуры и всякой старины представляет явный интерес. На реставрацию садов этой лавры было выделено 39 миллионов городских рублей. Для чего? Для того, чтобы совсем недавно там бы прямо на газонах с разведением всей грязи состоялась большая православная ярмарка. Чем там торговали? Там торговали волшебными стельками, китайскими шапками, которые можно носить как трусы. Да? Там торговали еще энергетическими презервативами, медом, И об этом, обо всем блестяще написал Лена Радкевич
на Фонтанке.ру,
в своей,
да,
статье, да, на Фонтанке.ру, которую бы я, безусловно, отдал вот просто пальму первенства, потому что среди всех материалов.
Дело в том, можно что цитату вот таких... приведу? Можно просто вот вы уж,
да, конечно,
об этой,
конечно,
статье? Эти предметы...
Обожаю слушать Радкевича.
Эти, да, предметы гармонизируют потоки электромагнитной энергии внутри организма, рассказал продавец волшебных стелек. Видите, да, как православненько?
Да, то есть там в чистом виде с грязью, притопами, прихлопами, грязными ларьками была такая вот, такие вот 90-е, да, забытые 90-е, когда вот у нас на Горьковской, я помню, сумасшедшую очередь из очень серьезных мрачных водил, которые стояли и покупали специальный округлитель колес.
О, Господи.
Округлитель колес, это такие были баллоны с воздухом. Там было написано, что воздух содержит в себе какие-то уникальные компоненты, что он собран на высокогорьях Алтая, и что при закачке этого воздуха в колесо, колесо приобретает практически идеальную круглость, что препятствует его снашиванию и расходу масла. И самое интересное, что даже не только какие-то дураки-любители, да, но опытные шеф-люги покупали и через всякие специальные штиптики пытались закачивать это. То есть, поймите, вот это все разводилово. При том условии, если в стране доминирующим является первобытное мышление, оно будет цвести всегда. И спасение от этого первобытного мышления только в подлинном, скажем так, в научном взгляде, в трезвом взгляде, в современном взгляде. И это точно так же достижимо.
Только, да, просвещение.
Вот я боюсь, что у просвещения слишком серьезные враги. Я боюсь, что это просвещение уже никому здесь не надо.
И слишком ужасные друзья, я бы сказал.
Да. И друзья тоже ужасные, потому что мы видим, что доцентский мир, ученый мир, они, в общем... они не способны выстроить фронт против мракобесия. Да? Вот там помнят всю мою ссору с антропологами, да? Когда была совершенно дикая реакция, они подползли, антропологи подползли с тыла, вымазали калом пулемет, написали в патроны и тихо уползли обратно в свое доцентское болото. Причем зачем это было делать, до сих пор никому не понятно. И вот точно так же этого единого фронта невозможно выстроить ни в какой области.
Александр Глебович, у нас остается буквально 3 минуты, а мы с вами даже про Петра и Февронию не вспомнили. Ужасно.
О, да, это
никакого поповедения.
А мы вообще как-то пролетели мимо поповедения, потому что вы сами задаете вот этот изматывающий, яростный тон. Это вам Венедиктов велел, я знаю. Но что касается Петра и Февронии Муромских, я как крупнейший специалист, у меня много было статей по этому поводу, могу вам сказать, что в качестве символа любви и верности и супружество – это самая нелепая и самая дикая выходка, которую могли себе позволить пропагандисты. Потому что я напомню, что Феврония Муромская шантажом, используя тяжелое физическое состояние и болезнь так называемого князя Петра, заставила его жениться на себе. Mm-hmm. Эта пара была бездетной. Их брак закончился разводом, потому что и он, и она приняли монашество, разумеется, перед этим получив развод. И все самое интересное началось потом, потому что их положили в разные могилы, естественно, как инокиню и как инока, да. Они уже не были связаны никакими супружескими узами, но тут начинается фильм ужасов «Хэллоуин», и мы видим, что в Муроме по этой всей бесконечной расхлябанной грязи ночью два покойника сползаются и укладываются в одну могилу. Я не знаю, в каких позах. Да? И опять-таки вынимают покойников из могилы, раскладывают по отдельным могилам и ждут, что будет дальше.
Они опять.
И они опять сползаются. Нет, это был не научный эксперимент, но, короче говоря, вот это вот совершенно дичайшая сцена, перед которой меркнут все Хэллоуины, меркнет творчество Хичкока. Причем надо понимать, что происходило это летом. И, вероятно, уже какие-то степени разложения были достаточно сильны. И вот так вот в мертвом виде доползти и обязательно сгруппироваться в одной могиле людям, которые были давно разведены и брак,
в общем-то, не любили друг друга, судя по всему,
неблагополучен. Это и сделать из них символ любви и верности, это одна из самых диких затей, которые могли прийти в голову сегодняшнему Кремлю и тем идиотам-пропагандистам, которые Кремль обслуживают. Дело в том, что все халтурят. Да? Вот мы на примере красотки Поклонской убедили, что, в общем, везде под всем всегда есть у этих охранителей, у этих патриотов есть необыкновенное лицемерие и, в общем, пофигизм.
Александр Глебович, вы единственный человек, который старается не халтурить. Я только единственное в конце поправлю вас. Было не 5.33, Матфея, а 5.34. Я сейчас проверила. Вы не так далеко ушли от верной
цифры. Ну, я же сказал, что я...
Спасибо. Спасибо большое. На этом мы заканчиваем Невзоровские среды.
Спасибо.
Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Ольга Журавлева. Всего доброго.
Оля, и предупреждаем, что в следующую среду не будет Невзорова.
Да, меня в следующую среду не будет.
Да, спасибо.
Да.